Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ Дмитрий Бугай. Мы говорим сегодня о философии Плотина. И вот мы уже поставили, скажем так, общие какие-то характеристики, метки климату эпохи, где уже и раннее христианство, и апологеты, и в то же время античные школы продолжают существовать параллельно с христианством. Ну а вот скажи мне, пожалуйста, все-таки вот есть ли какая-то разница между единым Плотина и христианским Богом? Единое надо постигнуть с помощью экстаза, то есть как бы выйдя из себя, оставив какое-то свое естественное психофизическое состояние. Ну а разве мы не встречаем в христианстве тоже какие-то экстатические опыты мистиков, которые ощущают свое единство с Богом, сливаются с Богом?
Да, да. Мне кажется, что здесь дело немножко в другом. То есть как раз если мы будем как пользоваться вот этими категориями, то у нас на самом деле нам будет очень трудно отличить не только мистику неоплатонизма от христианской мистики, потому что если мы вообще говорим о мистике, то мы так или иначе говорим о неких особых состояниях, которые, как правило, описываются как слияние, соединение, выход из себя, пробуждение и так далее, да, вот, но мы не только неоплатонизм от христианства не отличим, но дальше мы как бы пойдут вот эти все уже темы, а вот у нас есть индийская мистика, есть еще исламская мистика, и тогда у нас все как бы более-менее сольется, потому что немецкая мистика, да, а уже христианская, там, 14-15 веков. Мне кажется, тут гораздо больше определяет не вот это конечное состояние, там, состояние блаженного соединения, да, которого Плотин достиг, как говорит Порфирий, 4 раза в своей жизни, он смог уподобиться и приблизиться, и отождествиться с божественным. А я, Порфирий, только 1 раз смог, да, говорит Порфирий. Вот. И, соответственно, вот, как бы это состояние блаженного соединения у всех более-менее одинаково. А различие лежит в пути, и на самом деле лежит в том символическом языке, которым пользуется одна традиция, другая традиция, третья традиция. Дело в том, что вот мы не совсем в каком-то смысле правы, когда мы говорим об отношениях философии и христианства в это время. У нас, с одной стороны, возникает образ такой свободной, автономной философии, которая опирается на разум, да, а с другой стороны, у нас есть христианство, это религия, она опирается на веру. На самом деле эта ситуация гораздо сложнее, потому что неоплатонизм в каком-то смысле не философия, в каком-то смысле это такая же религиозная по установкам экзегеза платоновских текстов. Точно так же, вот, если мы читаем Оригена христианина, да, то мы видим, что он занимается экзегезой Ветхого и Нового Завета, да, и что его мышление, оно определяется вот этими священными текстами, да, которые постоянно у него живут в его сознании, и эти тексты определяют его интеллектуальные ходы. Но то же самое мы, на самом деле, видим и в неоплатонизме, то есть тут нет принципиальной разницы, просто каноны священных текстов, у них разные.
Свое предание.
Свое предание. Причем интересно, для Плотина этим преданием является не только Платон. Платон для него аналогичен по структуре с Новым Заветом, да, это ясное откровение, да, но есть еще и Ветхий Завет, потому что для него Гераклит, Эмпедокл, Пифагор, пифагорейцы, Парменид. Это Ветхий Завет.
То есть он знал их трактаты, да, которых, да, возможно, мы не знаем сегодня.
Да, нет, конечно, это еще третий век, это еще мы перестаем знать, ну, как бы сочинения исчезают где-то там в 6-7 веке, их перестают переписывать, а во времена Плотина это все еще было. Но главное тут в том, что для него ранняя греческая философия это не особый какой-то вот мир досократики, как у нас после Ницше, после Хайдеггера, да, который как бы нас привлекает своей как бы дорациональностью или вот чем-то как бы таким откровением бытия, как у Хайдеггера. Нет, для него, для Плотина, до Сократики это неясное, усафе, говорит он, да, неясное выражение того, что ясно затем сказал Платон. Да? Потому что если мы, например, вот возьмем тему падения души, да, то он начинает, очень, как бы вот в одном из трактатов он начинает рассуждать с того, что, ну вот Гераклит говорит, что есть как бы переход сверху вниз, для него вот этот путь вверх, путь вниз, это путь души, да, а потом Эмпедокл говорит, я изгнанник из божественного мира, а потом, соответственно, Пифагор и пифагорейцы про это говорят, но они говорят об этом неясно. Ясно об этом сказал Платон. Но Платон сказал, конечно, ясно. Но и у Платона есть противоречие. Точнее, то, что кажется противоречием.
Речь здесь идет о индивидуальной душе, о падении души, потому что мировая душа...
Можно просто поговорить про падение души.
Да. Вот как раз критикуя гностиков, он говорит, что это такое, мировая душа склонилась. Мировая душа – это божественное начало, оно не может склониться. Оно созерцает единое, созерцает ум, вечные сущности. Вот. А, наверное, наша душа, она, может быть, и... может как-то пасть откуда-то, да?
Там у него, на самом деле, более тонкое даже развлечение. У него не только развлечение мировой души и индивидуальной частной души, у него есть еще развлечение, собственно, душа как часть божественного мира. Вот, божественный мир – это три следующих друг за другом сущности, да, единая ум-душа. Вот душа как божественная сущность, она, соответственно, вообще не имеет отношения к миру, да, а мировая душа, душа космоса, да, она является уже, так сказать, уже отражением вот этой души как божественной ипостаси, да, на материю, да. То есть мировая душа – это следующий, так сказать, это уже исхождение вот этой божественной души. А наша душа, она является в очень своеобразном платиновском смысле частью мировой души. Она такая часть мировой души. Плотин очень долго пытается показать, что здесь нельзя мыслить как стоики, то, что это материально, что наша душа – это просто частичка мировой души. Или как там у манихеев наша душа – это частичка божественного света, и понимаем это материально. Нет. Наша душа, говорит он, вот индивидуальная душа, отдельная душа относится к мировой душе и к божественной душе, как, например, теорема геометрии относится ко всему геометрическому знанию в целом. То есть в теореме геометрии. Теорема геометрии немыслима вне геометрии, она не имеет смысла вне геометрии, точно так же наша душа не имеет смысла вне души, как вне мировой души, но при этом она является проявлением этой мировой души, она является частью, вот в этом смысле, она актуализация мировой души. Ну,
то есть она не совсем как бы личная, индивидуальная эта душа, да? И в то же время и не универсальна.
Она не, ну, как бы лично, лично она индивидуальна, это на самом деле вопрос сложный, опять-таки, что мы здесь понимаем под личностью и под индивидуальностью, вот, она лично индивидуальна в том смысле, что она является особым выражением мировой души, но она выражение общего содержания.
А дух и душа – это одно и то же у Плотина?
Нет, то, что мы называем дух – по-гречески, ну, по-немецки это «гайст», а немецкое как бы «гайст», оно имеет те смыслы, которые есть в греческом «нус». По-гречески «дух», то, что можно перевести как «дух», это «нус». «Нус», «ум» мы обычно переводим, но иногда говорим и о «духе», и это более высокий уровень, чем «душа» уже в иерархии божественного мира.
Ну, понятно, а у нас есть «дух» или у нас есть только «душа» по Плотину?
Значит, у нас структура на наша структура, она такая. У нас есть... Мы, собственно, безусловно, душа. Но сама душа, та душа, которая в нас, она образ ума и образ единого. То есть у нас все это есть в развернутом виде, а там это есть в свернутом виде.
Ну, собственно, в христианстве тоже тройственная структура человека – тело, душа, дух, да?
Да.
И понятно, что в нас живет не божественный дух и не святой дух. Это слишком претенциозно для христианина считать, что в нем вот почил святой дух. Но духовная природа человека, да, в нем есть устремление, в нем есть образ, наверное, божественного духа тоже, да?
Ну, да, да. Но я бы просто сказал, что эти традиции... Вот здесь, опять-таки, если мы посмотрим на слова, которыми это выражено, да, мы увидим, что, опять-таки, традиции разные, и они, опять-таки, заложены разными текстами, да, потому что христианская вот эта как бы триадическая антропология, да, это апостол Павел, да, его основание – это послание апостола Павла, где различаются эти три ступени, где дается деление людей социальное, да, фактически, или социально-церковное, в зависимости, кто они, пневматики, психики, да. А для платиновской триадологии, вот там, где у нас единая ум, душа, это сочетание неопифагоризма, учение Платона, учение Аристотеля, да, то есть это другие культурно-исторические символические ассоциации, когда мы думаем о Платине и думаем об как бы об антропологии.
Но всё-таки какая-то удивительная похожесть, Павла. Да, то есть, и, наверное, это понятно, потому что и те, и другие описывали человека и какие-то свойства человеческой природы, а не так, что, допустим, древние описывали инопланетян, а апостол Павел описывал человека в кожаных ризах. Нет, все описывали примерно одного и того же человека, но только разные языки описания.
Да, конечно, но вот сам Платин считает, что именно в этом различии, да, заключается очень важный момент, да, вот когда он с гностиками полемизирует, он говорит, вы призываете смотреть на Бога, блепе эйстеон, да, смотри на Бога, но дело не в том, как бы, что смотри на Бога, это понятно, это вот здесь общее для эпохи, да, эпоха хочет смотреть на Бога, вопрос в том, как. Вот именно как. И здесь его принципиальное различие не только с гностиками, но и с христианством, конечно, потому что для Платина само его, так сказать, представление о мире, да, оно выросло в рамках платонической традиции, где мир – это упорядоченный космос, где на самом деле нет трагизма.
Но вот. Ведь трактат этот называется не против гностиков,
это,
да?
Да, это название Порфирия. Этот трактат, он на самом деле является 1/4 частью большого трактата, куда входит трактат. Это трактат против гностиков, обычно, который называется, да, это трактат 2.9, то есть 9-й трактат 2-й Энеады.
Но Энеада – это девятки такие.
Энеада, да? – это
то
девятки.
Такое собрание сочинений,
которые
где по 9 трактатов.
Да, Порфирий объединил в них сочинение, сочинение Платина искусственным путем, разбив многие трактаты. Да? Поэтому вот этот трактат против гностиков, он, как показал в 30-е годы великий немецкий платиновед Рихард Хардер, да, это 1/4 часть большого трактата, куда входят трактаты 3.8 о созерцании. Потрясающий трактат, очень интересный, где говорится, что наш весь мир – это убывающее созерцание. Да? Вот, поскольку между уровнями бытия есть отношение образа и подобия, да, отношение платонского Тимея, да, где это отношение парадигмы икон, да, образец икона задано, да, и весь мир есть убывающее созерцание.
Да, хоть оно и есть, это потрясающая идея. Действительно, вот, не хочешь в храм ходить и Богу молиться, но все-таки ходишь там в Третьяковскую галерею, непонятно зачем, и смотришь на картины.
Да более того, созерцают не только люди, растения тоже созерцают. Его жизнь, то, что мы называем растительной жизнью, она, поскольку это тоже отражение, отображение более высоких уровней, да, это тоже созерцание.
Цветы открывают свои бутоны днем, да, посмотреть на солнышко, потом ночью закрывают. То есть действительно тоже что-то такое происходит непонятное. Ну, как да. будто посмотреть решили, вышли, да? Вот, поэтому с созерцанием все очень интересно.
Да.
И есть разные способности у людей созерцать Вот. Кто-то не видит ничего, да, для кого-то икона доска намалеванная, а для кого-то это образ Бога, которому он молится, да, ведь один, одна и та же природа человеческая и разные способности созерцать.
Да, да. Для Плотина, конечно, это созерцание. Это созерцание, да, вот эта знаменитая тема созерцания внутренней статуи, да, вот о чем Лосев писал у нас, о чем Адо писал, да, то, что наша задача созерцания уже не внешней статуи, да, для классической Греции, да, идеал красоты, это открывается в созерцании статуи, в ее пропорциях, да, согласно канону Поликлета, да, когда это все точно математически и геометрически соразмерно, да, и для там 5-го, для 4-го века это вот так, а для Плотина это уже внутренняя статуя, то есть да, углубиться в себя, чтобы там найти подлинную реальность это, соответственно, вот душу, потом ум, и если хватит сил, да, то и единое. То есть вот это подсоединение с единым, он же действительно, судя по всему, для Плотина крайне редок. Можно очень легко взойти, ну, не очень легко, это трудно, долго, но это реально. От души дойти внутри себя до ума. Для этого надо пройти через математические науки, через диалектику и дойти до ума, до духа. Но сделать вот этот уже шаг к первоначалу, это действительно
трудно. То есть ученым проще стать, чем богословом, если переводить на наш язык.
Да, ученым проще стать, чем даже не богословом, потому что богословие – это что же наука, да? А достигнуть вот этого слияния с единым. Точнее, не слияния, этого нет слова, а близости.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Кузырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ Дмитрий Бугай. Мы говорим сегодня о Плотине. А вот Плотин как прихожанин, как человек, осуществляющий определенную религиозную практику, не в христианской традиции, но там же своя религиозная традиция была. Вот у Порфирия есть, по-моему, строки, что он как-то спросил, почему он не ходит в храм по праздникам, а Плотин ответил: «Пусть боги сами приходят ко мне». Что это? Гордыня? Или какое-то особое, он, по-моему, даже говорит дальше, смысл этих слов я до конца не понял.
Да, есть эта история в жизни Плотина, да, это ответ, который напугал его учеников, и Амелий, и Порфирий, особенно Амелий, это его два ближайших ученика, они были очень религиозны, да, и вот Порфирий пишет, что Амелий не пропускал никаких праздников, то есть он ходил везде, а ходить было можно в Риме, куда угодно, да, и храм Исиды, и храм Сераписа, и храм Митры, да, можно и храмы римских богов, греческих богов, да, какие угодно храмы, вот. И действительно, вот в этом его кружке люди были очень религиозны, да, вот такие, как Амелий, Порфирий, к языческой религиозности, но были те, кто склонялись к гностической религиозности, да, но сам Плотин, для него действительно, зачем куда-то ходить, если Бог внутри меня, да, вот то, чем, то, что последние слова его перед смертью, да, которые Порфирий передает, и точная, как бы, языковая формулировка до сих пор является предметом дискуссии, но, тем не менее, он говорит в качестве завета, так сказать, Евстохию, его последнему ученику, его последнему другу, или в завет всему человечеству, да, пытаетесь возвести божественное, я пытаюсь возвести божественное во мне к божественному во всем. А для этого нужно, для этого не нужно ходить в храм. Позднейшие неоплатоники пойдут в храм. язычество, и даже, собственно, попытаются сделать языческую церковь, да, в качестве того, что может справиться с христианством. Но это было, конечно, обреченное, полностью обреченное как бы предприятие, потому что неоплатонизм – это интеллектуальная, культурная, очень утонченная вещь, которая, конечно, не могла, нечем было привлечь, ну, не привлечете вы Парменидом Платона как бы массу народа, да, и позднейшие неоплатоники пошли, как бы попытались это сделать, и то, что вот происходило во времена Юлиана, это был последний, так сказать, последняя попытка, Платин этого не пытался.
Где-то даже в христианской гимнографии есть такая формула «языческая неплодящая церковь».
Да, языческая неплодящая церковь, да, потому что неоплатонизм не мог, конечно, стать массовым движением.
Цитата. Платин. Трактат о красоте. Перевод с древнегреческого Дмитрия Бугая. Итак, нужно снова взойти к благу, к коему стремится всякая душа. Если кто его видел, тот знает, о чем я говорю. Так оно прекрасно. Бог – виновник жизни, ума, бытия. Тот, кто еще его не видел, может, конечно, стремиться к нему, как к благу, но видевший будет любить в красоте и исполняться приятным ужасом, безвредно изумляться и любить истинной любовью и страстным вожделением, а над прочими видами любви насмехаться и прежде признаваемые прекрасными вещи презирать.
А вот судьба платиновского наследия в христианской культуре, то есть когда стали читать, стали ли читать отцы церкви тексты Платина, и повлиял ли Платин на патристику, на христианское богословие?
Вы знаете, это вопрос как бы хороший, важный. Вот. Но что тут сказать? По моим ощущениям, может быть, я ошибаюсь, и я не буду здесь настаивать на этом, тексты Платина читались всегда очень небольшим количеством людей, но был Порфирий. Был Порфирий, который написал «Жизнь Платина». Ну, помимо «Жизни Платина», он написал, по-нашему говоря, хорошее аналитическое предисловие к корпусу Платина, где все было объяснено на гораздо более понятном аналитическом языке. Да? У него есть небольшое сочинение, оно дошло до нас, которое называется «Отправные точки в движении, отправные пункты в движении к умопостигаемому». Да? По-гречески там всего 23 слова, «оформай простон и тон», но по-русски приходится вот так это переводить. Вот. Порфирий сделал из Платина, соответственно, более доступного философа. И, ну и к тому же у самого Платина были тексты, которые легко читаются. Ну, например, там вот трактат 5.8 об умопостигаемой красоте очень легко читается. Трактат 4.8 о нисхождении души тоже не представляет собой как бы особых сложностей. И такого рода тексты, они читались и на Западе, и на Востоке. То есть, например, уже там мы знаем, что в IV веке нашей эры обратившийся в христианство ритор римский Марий Викторин, да, в конце жизни обратившийся, там тоже интересная история обращения, вот, он переводит отдельные трактаты Платина. Мы не знаем там точно, сколько именно он перевел, но именно вот эта версия, латинская версия Платина, она была доступна Августину, да, и я здесь склонен как бы принять вот то, что в свое время написал Ричард О'Коннелл, да, о том, что Платин очень важная фигура для того переворота, который в 386 году произошел с Августином в Милане. То есть это не только чтение апостола Павла, но для Августина чтение Платина было крайне важным, потому что оно как раз это было открытие духа. Манихейство и стоицизм, да, они были слишком материалистичны, и когда Августин увидел, что есть другая возможность мыслить духовно, спиритуально, да, то он пошел по этому пути, и для этого перелома встреча с Платином,
Для стоиков дух же это есть такая огненная материя.
Это огненное, теплое, это теплое эфир. Дыхание, эфир. Да, которое как бы в своем концентрированном состоянии представляет собой огонь, да, вот это огненное, огонь и пневма, да, вот от этой парадигмы уж и это стоическая теология, да, она основана на отождествлении Бога и вот этого огня, да, и на раннее христианство, там в силу разных как бы причин, обстоятельств, это очень сильно влияло, а для Плотина Бог – это уже не пневма. Пневма – это в нашем мире, вон мы видим воздух,
ну, и тепло. Ну, и Бог не огонь, несмотря на то, что мы Бог огонь зажигаем, да, но да. не молимся огню, не поклоняемся огню.
Да, а для Плотина и, соответственно, потом для Августина Бог трансцендентен. Он уже не имеет отношения к тому, что в нашем мире, он скорее имеет отношение к нашему внутреннему «я». Он имеет отношение к тому, что у нас внутри. Августин более личностно это переживает, это внутреннее, а Плотин менее лично, ну, в нашем смысле слова, но именно к Богу путь открывается внутри человека.
Ну, уже время заканчивать, но все-таки не могу не задать еще один вопрос. А русский Плотин, он существует? То есть переводы Плотина на русский язык? Есть полный корпус?
Лучше бы его не было, того полного корпуса, mm-hmm. который есть. Это, к сожалению, одна из... не очень. Ну, я не mm-hmm. очень хотел бы говорить, потому что я в последнее время как-то очень сильно себя ограничивал в плане...
Ну, ты переводил отдельные трактаты,
да? Да, я переводил, но на самом деле Плотин... Мы пока еще того русского Плотина, который мог бы быть, исходя из богатства языка нашего философского, из как бы богатства художественного языка русского, пока такого Плотина нет. Вот, предвидится ли он в ближайшее время?
Я знаю, что Алексей Федорович Лосев переводил, причем не один раз, но там какая-то совершенно трагическая судьба. Сначала чекисты забрали его архив, когда его арестовали, и перевод сгинул где-то в подвалах Лубянки. Потом бомба попала в дом, где он жил в 41-м году, дом сгорел, и сгорел его архив. И да. Вот по преданию, ну, угу. среди лосевоведов, да, Лосев два раза переводил полностью Плотина, и два раза этот перевод гиб.
Да, ну, Лосев, конечно, важен не как переводчик, потому что Лосев, сейчас попробую описать свое отношение к Лосеву как переводчику. Лосев просто слишком богатая личность для того, чтобы быть переводчиком. Переводчик – это все-таки самоотречение, а Алексей Федорович, он не мог от себя отречься, потому что слишком сильная индивидуальность, и это как бы проникает во все его переводы, да, вот эта авторская мощь, да, в этом смысле переводчик, он – это немножко другое, это скорее аскет, монах,
ну, уже который... тот факт, что человек, принявший тайный монашеский да. постриг и христианин, переводит Плотина, само по себе это говорит о том, что Плотин для него очень много значил.
Конечно.
Как очень много значил он и для христианской культуры, да. но, может быть, об этом стоит продолжить разговор в одной из наших следующих передач, да. потому что сегодня наше время подошло к концу, и я благодарю нашего сегодняшнего гостя, доцента кафедры истории зарубежной философии МГУ Дмитрия Бугая за интереснейшую беседу о Плотине. Может быть, это приоткроет для нас одну из таких важнейших страниц античной философии, так значительно повлиявшей на становление христианского богословия.
Да, большое-большое спасибо. Было очень интересно об этом говорить в студии «Радио Вера».
До новых встреч в эфире.
До свидания.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.